Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский, и я начинаю свою программу «Гонопольская правда». Спасибо, что вы собрались. Сейчас вот мне показывает счетчик 1025 человек и 344 лайка. Я надеюсь, что вы протянете руку и сделаете лайки. В общем, вы понимаете, это необходимо. Есть дни крайне богатые на события, а есть дни довольно бедные. Сегодня, несмотря на довольно существенный, важный и крайне важный, чрезвычайно важный визит Зеленского в Брюссель, выступление в Европейском парламенте, где была абсолютно фееричная история, просто невероятная. Посмотрите, оно есть и на русском языке, переведено и на украинский, и есть по-английски, естественно. Русский перевод вы можете найти на телеканале, сейчас я вам скажу, на телеканале «Радио Свобода». Значит, когда он сказал «Слава Украине», зал выкрикнул «Героям слава». Я подумал сначала, что это подсадные. Потом я посмотрел там специальный фид, где показывается зал. Действительно, все вот эти вот люди, кроме Орбана, там с Орбаном была смешная вещь, я вам еще расскажу, значит, закричали «Героям слава». Выяснилось, что, ну, во-первых, все знают «Слава Украине, героям слава», и более того, знают, что это обозначает. Не просто выкрик на непонятном языке. Кроме этого, сейчас мне сказали, вот сегодня я вел мою программу, что, значит, украинский язык сейчас второй по популярности в мире, там, ну, после чего-то, там, после английского, вот этих вот важных. Да, есть на канале «Настоящее время». Да, и на канале «Дождь». Да. Ну, на канале «Дождь» я не видел, а включив «Настоящее время», вы прямо увидите выступление Зеленского в парламенте. Если говорить коротко, чего там было, то были хорошие встречи, то есть его выступления, все вот это, вот слова, которые были ему сказаны и так далее, и так далее. И была, значит, не забывайте, у него была встреча за закрытыми дверями с европейскими лидерами. Там они всякое терли по поводу авиации и так далее в контексте того, что Российская Федерация, как вы знаете, начала наступление там с 4 или 5 направлений, о чем мы еще с вами поговорим. Интересная история произошла, вот тут я вам даже прочитаю. Значит, сейчас я найду. Значит, это у меня вот здесь, в другом месте. Да, значит, смотрите, я вам буду переводить с украинского. Вообще, это невероятная история. Вы сейчас поймете, почему. Значит, это сообщается на разных сайтах, но вот есть Политарена. Премьер Италии, слушайте внимательно, премьер Италии обиделась на то, что ее не пригласили в Париж на встречу с Зеленским. Но Макрон ей ответил. Премьер Италии Джорджия Мелони выплеснула свое раздражение из-за того, что Франция и Германия не пригласили ее 8 числа вот эту на ужин в Париже с двумя лидерами стран и президентом Украины Владимиром Зеленским. Она имела в виду Макрона и канцлера Германии Олафа Шольца. Мелони осталась в стороне, а потом сказала журналистам на саммите в Брюсселе, что это отношение к ней было, ну, скажем так, в переводе, неправильным. Но когда Эммануэля Макрона спросили про ее комментарии, господин Макрон сказал, что все было правильно. А вот теперь послушайте, что сказал Макрон. Это совершенно удивительно, и это имеет далеко идущие последствия, которые я вам сейчас объясню. Значит, Макрон сказал, перевожу, как вы знаете, Германия и Франция на протяжении 8 лет играли особую роль в вопросе Украины. А теперь слушайте. Но в то время, как тогдашний премьер-министр Италии Марио Драги тесно работал с господином Макроном и господином Шольцем по поводу Украины, госпожа Мелони стояла в стороне. Значит, сейчас я посмотрю больше. Да, вот понимаете, значит, произошел бумеранг, произошла очень важная вещь, которая говорит о двух вещах. Простите за тавтологию. Во-первых, и я прошу вас очень серьезно отнестись к моим словам. Это не просто так. Это, черт побери, что называется, не жук чихнул. Значит, быть сейчас рядом с Украиной, присутствовать на обеде, где сидит Зеленский. Они же могут всегда пообедать там с Макроном и Шольцем когда угодно. Это престижно, это модно. Это ты входишь в новый европейский синклит. Понимаете? Это невероятная вещь. Центр, очень многие сейчас аналитики говорят, что центр Европы, политический центр Европы, как-то географически он остался на месте, а политически он смещается на восток. И молодые львы, молодые политические львы, Латвия, Литва, Эстония, Польша в первую очередь, играют сейчас огромную роль в определении политической повестки. Они вообще на многое способны, я вам хочу сказать, и к довольно резким шагам. То, что говорит Мазовецкий, премьер-министр, то, что говорит Дуда и так далее, это вообще, так сказать, по европейским меркам это за гранью, но во всяком случае Запад, вот понимаете, вот эти вот главные страны, они вскакивают в уходящий поезд европейской политики. При этом каждый играет свою роль. Вот понимаете, Макрон, он, так сказать, у него своя фишка. Например, я вел переговоры с Путиным, но эти переговоры ни к чему не привели. Италия, ну, мы помогаем сколько можем и так далее. То помогаем, то не помогаем. Австрия вообще пророссийская, там нет вопросов. Венгрия, по Орбану, я вам сейчас еще скажу, там очень смешной момент был. Вот как легко ломать политиков про Орбана, чуть позже. Германия, это вот, знаете... Значит, вот эта компания, которая выпускает дуло для леопардов, она называется Rheinmetall. И она сейчас, кстати, выходит с новым танком уже своего собственного производства. Это частная компания акционерная, и она, значит, так сказать, вдруг почувствовала, что она может не только ждать заказов от Бундесвера или от других стран, она может выйти со своим танком. И они сейчас презентуют новый танк свой, который уже полностью их производство. Естественно, если Шольц позволит, они его будут пихать в Украину и правильно сделают. Так вот, Германия, у нее своя роль. Германия – это вот Rheinmetall. Это вот такая, знаете, массированная помощь, потом, может быть, будут самолеты и так далее. Теперь про Орбана. Это очень смешно. Знаете ли вы, что господин Орбан, большой друг Путина в засос, он не аплодировал, когда все аплодировали Зеленскому. И, по всей видимости, ему навесили кое-чего такого, что после этого появилась фотография. Он с Зеленским стоят вместе, и его цитата: «Мы поддерживали и будем поддерживать Украину». Это о чем я вам говорю. Я говорю о том, что такое европейское сообщество и что значит быть среди этого клуба государств. Тут ты вправо-влево не пойдешь. Тут твоя самостоятельность, твоя коррупционность, твое нарушение каких-то нормальных законов общежития, какая-то твоя агрессивность и так далее, будут получать по сусалу, что господин Орбан и получил. Хотя на него это мало подействует, потому что это такой человек, ну, вы знаете, у него свое. Кстати, я вам хочу сказать, что он сказал, что, прям цитирую его, пока венгерское меньшинство в Украине не будет жить нормально, мы не подпишем соглашение о вступлении вступление Украины в европейское сообщество. Ну, тут есть два соображения. Во-первых, как выяснилось, у Венгрии со всеми странами, где живет венгерское меньшинство, у них большие проблемы. Все страны, они в Румынии, там плохо к ним относятся, везде-везде. Но я хочу сказать, что вот после этого его вызывают, ну как вызывают, цивилизованно. И говорят: пацан, что ты делаешь? Понимаете? И вот так вот нет, а потом да. И это очень хорошо. Вот почему во многом я невероятный сторонник того, чтобы Украина стала членом Европейского сообщества. И когда-то, вы знаете, шел разговор в 2000-х годах, когда Путин только пришел, чтобы началось при Ельцине, потом уже при Путине, до 2004-го, когда он... что Российская Федерация должна стать как членом Европейского сообщества, так и членом НАТО. Конечно, это было бы здорово, если бы это произошло. Я, правда, не понимаю, как вот пришлось бы, так сказать, корчевать Россию, потому что Россия огромная страна со своими традициями, вы знаете, и коррупционности, и агрессивности, и так далее. Не знаю, хорошо это или плохо, что Россия не стала ни членом НАТО, ни... Не знаю, как бы это было, но вот привело это к тому, что привело. Теперь про наступление. Значит, сегодня у меня был военный эксперт, очень хороший, которого зовут Михаил Притула. И, конечно, мы его забросали вопросами по поводу наступления. Вы знаете, что это не такое какое-то отчаянное наступление. Оно вполне в российском духе. В 4-5 регионах началось наступление российской армии. Но оно началось, оно такое, понимаете, ну не иду на вы. Оно такое медленное и, так сказать, вот постепенно они движутся. И, конечно, в Украине все напряглись, потому что принципы и почему это наступление сейчас абсолютно понятно, потому что Путин вполне понимает, что Украине дадут оружие, пока нет оружия, пока вот это вот все, давайте идите, ребята, вперед. И вот эта вот фраза «идите, ребята, вперед», она неожиданно подтвердила правоту, собственно, этой фразы. И, конечно, мы его спрашивали, ну вот... 1800 танков у них. Подтверждено. 1800 танков. Много танков уничтожили, но у них есть 1800 танков, у них громадная армия, ну и так далее, ракеты, ну и фа-фа-ля-ля. Значит, они же так могут и до Киева дойти. И наш главный вопрос при Туле состоял в следующем. Вот они пошли, а оружие, вы понимаете... Один танк привезли, второй танк. Короче говоря, не придут ли эти танки, когда мы будем стоять во Львове или в Ужгороде и пытаться начать контрнаступление на российскую армию, которая захватит всю Украину. Значит, оказалось, что все не так. Вот я написал 3 пункта. Значит, он предложил, во-первых, вспомнить, вот это вот брание Киев за 3 дня. И он сказал: вспомните, когда русские начали войну, они бросили свои лучшие силы. Да, у них было ощущение, что их встретят цветами и так далее, но там не были пригожинцы. И там не было вот этих чмошников. Это была армия, регулярная армия, которой уже нет, их всех убили. Слушайте, у Украины ничего не было. У нее было пару стингеров, там что-то вот такое. И они все русские сгорели. Он говорит: вы это помните вообще, когда не было никакого оружия? Когда все получилось как будто врасплох. А теперь-то уже есть оружие. И с каждым днем... Хорошо, он говорит. А теперь коснемся русской армии. Во-первых, регулярная армия, он еще раз сказал, регулярная, вот эта Кантемировская дивизия, вот это ордена Ленина, Трудового Красного Знамени и так далее, этого ничего уже нет, они гниют в земле. Их перемололи. Он говорит, вот если наступают люди, то наступает кто? Вот эти. Это первый вопрос. Второе. Конечно, даже старые танки 64-го года, они стреляют и от них гибнут. Но как только появится какое-то оружие а-ля леопарды, ну, конкурировать с ними невозможно. А сколько у России этих Т-90? 10, 20, 30. Он сказал, вспомните, они когда начали войну, они начали лучшими своими силами и могли наступать со всех сторон. Тем не менее, мы с вами знаем, что произошло. Это первое. Вторая история. Как они будут сейчас воевать? Они будут воевать как по тактике, вот я записал, Первой или Второй мировой войны. Пехота, 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 пехота. Во-первых, у них нет другой доктрины. Потому что любая современная военная доктрина, она зиждется на новых технологиях. То есть, если бы они 30 лет назад начали работать с беспилотниками, то сейчас бы это совсем была другая армия. Нет, они сейчас беспилотники покупают у Ирана. Итак, будет простая история. Они будут слать вот эти волны, которых будут сжечь, и будет идти следующая волна. И третье. Он когда сказал эту фразу, я сказал, поясните, я не понял. Есть угроза гибели всей российской армии. Что он имел в виду? Он пояснил. Он имеет в виду, почему они движутся осторожно. Они не понимают, что сейчас есть у украинской армии. Они ее тестируют. Они идут по 100 метров, по 50 метров, по 70 метров. Потому что Украина и Запад их мистифицируют. Все время говорится, что уже вот самолеты, а потом кто-то заявляет, нет, самолетов не будет, мы должны согласовать, пушки будут, пушки не будут. А сегодня Подоляк, вы знаете, советник президента, советник офиса президента, главы офиса президента, он вдруг сказал такую фразу: мы хотим закончить эту войну в 23-м году. Поймите, я не могу ставить под сомнение, что он сказал. Я не могу ставить под сомнение тех людей, которые говорят, что эта война будет на много лет. Например, мое ощущение, что она будет на много лет. Но фиг его знает. Во всяком случае, они, русские, не хотят... Ну, вы понимаете, Украина откатывается, откатывается, они туда заходят свиньей, вот это, помните, мы в школе учили, иду на вы, а потом вдруг удар, и получается кольцо, и их там всех сжигают. Они этого очень боятся, у них других нет. Поэтому это, конечно, наступление, да, это, конечно, угроза, да, но слава ВСУ. Они разбираются с этим. Не забывайте ставить лайки. Вас 3900. Мои любимые. Рубрика про уродов. Свежий Соловьев. Давайте слушать его. Не длинный, поэтому перетерпеть можно.
У нас есть какой-то представитель Евросоюза, сборище негодяев. Собрать их всех в опломбированный вагон. Никакими не самолетами, ничем. А еще лучше в грузовик поместить их, запечатать и там 20-футовым контейнером вывести к ядрене матери из страны, чтобы духу не было этой сволоты здесь. Эту нацистскую сволоту, что мы вообще терпим? Что, кому-то надо что-то объяснять? Нет. Даже ничего объяснять не надо. У нас есть какой-то представитель Евросоюза, сборище.
Понимаете, в чем дело? Вот это вот, просто обратите внимание, сейчас вы будете говорить, вот Анна Маркс, слушать Соловьева, это как вечерняя клизма. Вам не надоело, Анна, писать вот это? Что за глупости? Я же вам Соловьева не по этому поводу ставлю. Не чтобы вы любовались и оценивали те глупости, которые он говорит. Я совсем о другом. О кризисе жанра. Где-то в Зажопинске сидит человек, который грозит миру. Вот это Соловьев сейчас. Ну, вдумайтесь вообще, что он говорит. Он говорит, кто они такие? Мы вообще с ними не имеем никакого дела. Да. Не имеете. Тем не менее, нужно их взять в запломбированный вагон. Вы же понимаете, кризис жанра, он не знает, о чем ему говорить. Поэтому отсель грозить мы будем шведу.
И негодяев.
Да, негодяев. Знаю я, что негодяю. Да, я это все понимаю. Что негодяев. Значит, вы такого знаете, Артемий Лебедев. Артемий Лебедев, дизайнер, там фа-фа-ля-ля, с крашенными волосами. И он, ну, выполняет государственные заказы там и прочее, прочее. Вон, сын Толстой, замечательный Татьяны Толстой, очень хорошая писательница. Я, кстати, вам прочитаю сегодня ее фрагмент. Ну, вот этот человек на каком-то там канале СВТВ, я не знаю, что это такое. Ну, такой канал понятный, да. Вот он рассказывает про то же. Артемий Лебедев.
Первое, надо было запрещать Facebook в свое время. Просто спасти русский интернет как величайшую культуру. У нас она была. Мы были очень важным источником вообще в этой индустрии. А второе, это, например, Навальный. Потому что у меня с ним долгая история борьбы. Я начал воевать с ним, когда это было совсем не модно, потому что у меня в студии там каждый второй был в штабе Навального, навальнистом, ну, публика, молодежь московская, которая вот там, мы за все хорошее, Болотная площадь. Да сейчас они немножко разочаровались, потому что увидели, к чему все это пришло. Но тогда прям глаза горели однозначно. А я выступал против, потому что я понимал, что это опасная риторика, чувак идет в очень опасную сторону, ничего не предлагает, кроме исключительно деструктивности. И с ним не надо было заигрывать, нужно было гораздо раньше это все пресечь, просто...
Ну, чтобы он присел раньше, да, сел?
Ну, просто, слушай, как-то вот поскользнулся на дороге, понимаешь, и все, не добежал до финиша. Так бывает. Не обязательно отравлять для этого.
Значит, почему он... Вот он такой модный-модный, как это говорят, мне очень понравилось, кто-то сказал в моем эфире, я теперь часто повторяю, умный-умный, а дурак. Ну, я не говорю про то, что он мелкая сволочь, из-за того, что он вот говорит вот это про Навального, про человека, который сидит в тюрьме, потомок Алексея Толстого, писателя и так далее. Ну, хрен с ним. Тут другое. Он сказал интересную фразу. Надо было запретить Facebook, потому что Facebook погубил русский интернет. Я хочу спросить, а что это он погубил русский интернет? Если у вас есть возможность купить корейскую машину, а перед вами стоит говно под названием там Лада или как-то там Жигули, что-то вот такое, вы что, ее будете покупать? Поэтому логика Лебедева простая. Запретить корейские машины, чтобы вы ездили на говне. Нет. Такого не будет. Так это не работает. Вот понимаете, почему я говорю умный-умный, а дурак? Вот я не знаю, кто эта тёлка. Вот, но вы умные. Вы у меня всегда пишете, кто говорит, что говорит и так далее. Я просто поймите, ну, я не знаю, потому что, во-первых, иногда обрезано просто. Вот тут написано «Концовка огонь». Но не написано, кто говорит эту концовку. Какая тёлка? Сейчас послушаем, что она говорит. Где она выступает? Какой-то канал даже не написано. Просто написано прямой эфир.
Эти танки, они хороши только для военных парадов. Почему? Потому что там очень сложное устройство внутри. Почему, говорит, немцы так долго сопротивлялись передаче этих танков? Не потому что там они там пацифисты, там Великая Отечественная война, никогда больше. Ничего подобного. Они просто боялись, что вот этот вот миф, да, там, о непобедимых леопардах, страшных, там, и так далее, он просто вот буквально за, там, 1.5-2 месяца Да, он просто рассыпется, как карточный домик, потому что колосс на глиняных ногах. Нет, естественно, как бы я прекрасно понимаю, что танки, да, они придут на Украину. И они пройдут по Украине. И они успеют нанести урон, ущерб, да, и принести горе и слезы. Просто биться головой о стол, да. Вот, придут танки, мы все умрем. Да не умрем. По крайней мере, не сразу. Это лучше вообще смерти.
Вот, знаете? Вот это очень хорошо сказано. Все умрем, не все, во всяком случае, не сразу. Понимаете, что поражает? Она ничего не знает. Вот Мария Смирнова пишет. Спец по танкам. Мило так. Я уверена, что она их лично тестировала. Вот понимаете, вот это вот уровень русской аналитики, вот этого большого количества YouTube-каналов, вот эта крашеная тёлка приходит и вот это говорит. Это очень хорошо. Вы, наверное, знаете, что есть такой православный олигарх, который вот сейчас, наконец, попал, Малафеев. Такой дядька с бородой, он все башляет, ну, в общем, короче, путинское Лизалово. Вот такой православный олигарх. Вот деньги на вот это вот, я не знаю, какой у него бизнес. Патриот должен умереть за родину, сказал упитанный, в хорошем состоянии олигарх Малафей. Вот давайте послушаем небольшой фрагмент вот такой вот.
И большой ты патриот или нет, проверяется очень просто. Ты готов умереть или нет? Нет, ты не патриот вообще. Ты не маленький патриот, ты вообще никакой патриот. А если ты готов, ты патриот. Вот такой простой критерий для величайшей традиционной ценности нашего любимого отечества. И большой ты патриот или нет?
Смешной. Хорошо. Идем теперь. Я достаточно вам показал фонограмм всяких. Давайте теперь к новостям. Значит, история с Ахеджаковой, когда ее фактически выперли из театра, то есть что значит? Она же там осталась, она и Ниёлова из старого состава. И оно, конечно, ну так, отозвалось, и разные люди пишут. Пишет Ксения Ларина, которую я безумно люблю. «Любимая моя Лия, никто не посмеет вас отменить. Хочу сказать, что поддержка людей, зрителей и друзей для нее невероятно важна. Вы даже не представляете, как важен для нее каждый звонок, каждое слово, каждое признание. Про родной театр уже не будем, он давно уже не родной. Но вот про цех, про коллегу. У меня уже давно нет никаких иллюзий. Алия вот до сих пор верит в цеховую солидарность. Я в цеховую солидарность не верю, но в человеческой порядочности отдельного человека еще не разучилась». Ну и дальше, вот, ну это чисто женское, не знаю. Пожалуйста, не снимайте спектакли с участием Ахеджаковой, не вырезайте ее сцены, будьте людьми, не молчите, дорогие режиссеры и худруки, позвоните актрисе и скажите, что вы никогда не предадите ее, может быть, это будет главным поступком в вашей жизни. Ксения, ты прекрасна, но не будет. Но не будет. Я прочитал у кого-то другого, вот забылось. Одна очень важная фраза. Вообще-то это театр-современник. И в свое время, вы помните, с чего они начинали, это был театр-современник, театр этого времени, начиная с 60-х годов, конца 60-х годов. И сейчас настало другое время. В свое время это другое время настало для «Таганки», настало для театра, на Бронной. Ленком превратился в непонятно что, хотя там директор, который был и с Марком Анатольевичем Захаровым, там он все очень хорошо держит. Ну все, эпоха ушла. Чем мы будем? Компания Meta, Facebook и так далее, восстановила аккаунты бывшего президента Дональда Трампа в своих социальных сетях, Facebook и Instagram, после двухлетней блокировки. Первым на это обратила внимание Reuters. В январе о планах восстановить аккаунты политика в Facebook они уже сообщали, поясняли, что блокировка будет отменена в связи с планами Трампа принять участие в президентских выборах 2024 года. При этом они отметили в Мете, что за новое нарушение правил соцсетей бывшему президенту будет грозить более серьезное наказание, чем остальным. Если Трамп опубликует контент, нарушающий правила Мета, то соответствующий пост удалят, сам аккаунт снова заблокируют на срок от месяца до двух лет. Вернется ли Трамп в Facebook и Instagram, где у него 34,23 миллиона подписчиков, неизвестно. Ранее его аккаунт разблокировал Twitter, но пока политик ничего там не публиковал. Ну, вы знаете, он обиделся, и, наверное, он ничего не будет там публиковать. Он такой человек, который помнит там все вот эти унижения, оскорбления. И, как вы знаете, он сделал какую-то там свою соцсеть, которая не популярна. Кто-то написал четверостишее, которое мне очень понравилось. «Под бодрый пыл трубы и воплей сумасбродных отправились рабы освобождать свободных». Это вот эти вот про Соловьева. Да, это Тимур Кабулов, мой приятель, написал, что современник рождался как современник поколения во время оттепели и свободы и остался верен себе. Он современник нынешнего времени. А, вы же видели, у меня там написано, что Путин хочет летать. Слово есть, но оно нецензурное, не могу сказать. Ну вот, ссы в глаза, говорит Божья роса, пусть будет так. Понимаете, он, наверное, когда в тюрьме будет сидеть или перед тем, как он будет стреляться, он будет говорить: все хорошо, у нас все хорошо. Ему будут говорить: Владимир Владимирович, что вы стреляете? Он говорит: это очередной этап спецоперации, она идет по плану. Значит, сегодня было совещание авиационной отрасли. И вот этот вот невменяйка, он там говорил вот такие вот слова. Знаете, что такое? Ну вот, например, заголовок в «Ведомостях». «Путин: авиаотрасль должна гибко реагировать на запросы времени». Так Владимир Путин, она и реагирует, они разбирают самолеты, покупают китайские, индийские несертифицированные запчасти, не выпускают собственных самолетов. Все хорошо. Гибкая реакция. Это действительно гибкая реакция. Они выполняют. Ну и фраза его. России необходимо сделать авиаотрасль конкурентоспособной и гибко реагирующей на запросы времени, заявил Путин. 100 лет гражданской авиации. Вот к чему она пришла. ФРГ оказала Украине наибольшую военную поддержку среди стран ЕС и вносит решающий вклад в том, чтобы помочь Киеву оказывалось без промедления, заявил Олаф Шольц. Значит, в то же время он вновь высказался против вступления Украины в ЕС по ускоренной процедуре. Да пойдет она по ускоренной процедуре. Британский, наш привет курильщикам. Британский производитель табачной продукции British American Tobacco планирует закрыть свой бизнес в России и Беларуси в конце 2023 года. Но я не курю, поэтому мне все равно. Вот интересную вещь написал Пархоменко. Был сегодня у доброго, очень внимательного, любезного, старенького немецкого доктора. Он мне говорит: ну вот у меня теперь есть русский пациент, и я могу спросить, а как вышло, что русский народ поддерживает войну? От чего это? На что я ему ответил: это от того, доктор, что у Гитлера было всего 6 лет, чтобы превратить немецкий народ с его Гёте и Шиллером в нацистский рейх с 1933 по 1939 год. И только когда он напал на Польшу, мир что-то понял. А у Путина было 22 года, чтобы превратить российский народ с его Пушкиным и Чеховым вот в это. И только когда он напал на Украину, мир что-то понял. Но это же нельзя сравнивать. Можно, доктор, обязательно нужно сравнивать, если вы и правда хотите понять, как так вышло. Хороший. Кот Персик написал. А чего вы удивляетесь тому, что россияне Z радуются жертвам землетрясения в Турции? Когда в 2001 году, когда не было даже подобия нынешней пропаганды, мы все радовались терактам 9.11 в США. Вот прям ходили и поздравляли друг друга. И я каюсь, и все мои друзья и знакомые. Да. Россия спасена Чебурашкой. Пишет Андрей Рудин. Чебурашка продолжает бить рекорды. В России его посмотрели уже не менее 250 миллионов человек, а кассовые сборы приближаются к миллиарду. К концу года они могут составить 4-5% от ВВП и стать одним из ключевых источников формирования госбюджета на следующий год. Я еще раз хочу сказать, что мне страшно жаль, что не дожил до этого Эдуард Николаевич Успенский. Во-первых, он бы бабки получил существенные. А во-вторых, это было бы признание его таланта, потому что он придумал. Оппозиция в России странная, вы знаете, она вроде делает все, что можно делать вот в этих условиях. С другой стороны, ну, так сказать, не знаю, не мне оценивать, вам оценивать. Пишет Анна Ведута. У них Путин, несменяемый президент на крови, уже 23 года. Начинался с взрывов жилых домов, продолжил репрессиями, физическими устранениями оппонентов и неугодных, установил фашизм, устроил войну в Украине. Они рассуждают, мол, ну вот на выборах я за певчих бы не проголосовала, слишком радикальная. Дайте мне такую же певчих, только с перламутровыми пуговицами. Вы все вообще? Связь с реальностью как? Какие выборы? Да вы хоть палец о палец ударьте, чтобы у нас были выборы, где можно выбирать не из Путина и его аватаров. У меня слов никаких нет. Конченые инфантилы. Вот так написала Анна Ведута. Справедливо. Это, знаете, помните, да, есть мой тезис, за который меня все время бьют, а тем не менее, помните, когда я говорил вам, что у России был последний шанс, когда были выборы, когда была Ксения Собчак. И весь народ сказал, она, блядь, и проститутка. Мы за нее голосовать не будем. А еще она лижет Путина. И проголосовали за Путина. Понимаете? Вот парадокс. Я сейчас не говорю о том, какая Ксения Собчак и так далее. Просто, если бы проголосовали, вот если бы не хотели Путина, вот не хотели, вот совсем не хотели, и не надо мне говорить про эти фальсификации и так далее. Если 100% голосует за другого человека, то подделать это невозможно. Была бы какая-то другая жизнь. Ну, наверное, война бы не началась. Но нет. Она тварь, проститутка и так далее, и так далее. Нет. Не хотим. Вот с перламутровыми пуговицами. И проголосовали за Путина. И все, а теперь идут на фронт в мешки. SpaceX Илона Маска ограничила украинским военным доступ к Starlink для управления беспилотниками в зоне боевых действий, заявил президент компании Гвид Шотвелл. Использование Starlink в наступательных целях для управления дронами не входило в договоренности компании с Украиной. А в оборонительных целях? Русские же наступают. Подонки вы, ребята. Хотите быть святее Папы Римского? ЧВК Вагнера может использовать истории с помилованиями заключенных для вербовки новых наемников. При этом все они остаются на крючке у ФСИН и ЧВК, а отказавшись выполнять их требования, могут снова попасть в тюрьму, указывают эксперты. Значит, тут надо знать, что продолжается хитрая игра между, между Министерством обороны и ЧВК Вагнера. Вы знаете, что, хотел сказать, Рогозин. Пригожин объявил, что он перестал брать зэков. Сказал, то есть не зэки закончились, а он перестал их брать. И не важно, он закончились зэки или нет. Важно, почему он сказал, что он перестал играть. Потому что он понял, что с ним делают. Его бросают в топку. Его уничтожают. Ему сказали, ты хотел брать Бахмут? Пожалуйста. Вперед. Бах, 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 и нет его людей. А Министерство обороны со своими вояками курит. А вот продолжение вот этого вот крашеного дизайнера. Значит, Евгений Савченко, сенатор. Последние 20-30 лет мы живем в англоязычной среде. Зайдите в любой ресторан. Какая там фоновая музыка? Нет там русских песен, мелодий, а фон влияет на наше подсознание. Александр Вайнберг, сенатор. Все мы боимся цензуры или еще чего-то. Да пора уже порядок наводить. От этой колонизации культурной точно нам надо избавляться. Еще раз, ребята, это один сенатор и второй сенатор. И вы живете в России? Что вы там делаете? Вот ваше руководство. В Госдуме предложили отменить бронь от мобилизации для айтишников. Опять. Член рабочей группы при Минобороны по вопросам мобилизации депутат Дмитрий Гусев призвал мобилизовывать IT-специалистов на нужды армии. Там сколько говорили? Не хватает 13 тысяч, да? Не хватает, по-моему, 13 тысяч айтишников для, вот, для обычных нужд. Очень смешная хохма, она старая, она у меня была засейвлена, но это, о, 5 тысяч, а только 2 тысячи лайков. Ну, давайте, поднапрягитесь, ребята, поработайте на меня. Значит, новосибирский депутат Госдумы Савельев, «Единая Россия», мог сойти с эшелона добровольческого батальона «Вега», отправившегося на спецоперацию. Ранее он подавал заявление на отправку в зону боевых действий. Значит, он ехал в поезде, а потом он передумал. Он встал и вышел. Поехал домой. Андрей Мальгин пишет. Судя по заявлениям МИД, весь мир нацисты. Эпоха наших западных партнеров ушла в прошлое. Теперь такое не говорят. Миру нацистства, нацизма мужественно противостоит Россия, а также ее преданные союзники Иран, КНДР и Беларусь. Пишет профессор Талк. Кстати, разумное. Надо признать, что мы совершенно не знали российский народ. Он не только готов убивать, что само по себе ужасно, но он и готов самоубиваться. Только дайте, говорит, сапоги хорошие, обмундирование. Прямо как осетры на нерест. Знают, что умрут, найдут. Хорошая фраза. Вау, уже 43 минуты. А сейчас я вам прочитаю хорошую литературу. Это Татьяна Толстая. Я ее очень ценю как писательницу. Ее можно читать. Вот у нее такой сын. Ну, сын за мать не отвечает, мать за сына не отвечает. Ну, вот она его так воспитала или не знаю, что там. Послушайте, вот знаете, такая теплая история о мирной жизни, которой у нас сейчас нет. Лет 10 назад в Москве по субботам и воскресеньям работали ярмарки выходного дня. Перегораживали улицу, автомобили, объезжай как хочешь. Десятки прилавков стояли в два ряда вдоль тротуаров. Зимой, в мороз, все равно работали. Обогревались какими-то жалкими обогревателями, как-то они подключались к электричеству. По заснеженной земле тянулись толстые черные кабели. На ярмарках зимой продавали соленые грибы, конфеты, копченую рыбу, колбасы, вязанки непонятного мяса, будто бы утка, будто бы с клюквой. Привозили и разливали по бутылкам фермерское молоко, как в былые времена квас. Прекрасные были ярмарки, страшные и кривые с виду, но все равно прекрасные народные стихийные. Наша была на Селезневской, у метро Новослободская. И вот к одному прилавку всегда стояла очередь. Там продавали квашеную капусту и бочковые соленые огурцы. Рядом была еще пару прилавков с капустой, но они никого не интересовали. Я пристроилась в очередь и спросила стоявшую передо мной женщину, отчего? «Так это же Сергей и Лена», – ответила она. Я купила свой килограмм капусты, принесла домой, попробовала и через час уже бежала назад на ярмарку, чтобы купить у Сергея и Лены ведро капусты. Или бочку, или цистерну. Но они уже все распродали и сворачивались. «Вы еще придете?» – крикнула я. «Мы тут каждую неделю. Откуда вы? С Рязани?» Через неделю я бежала к ним с раннего утра, а вдруг другие набегут и раскупят. Выстаивала на морозе очередь из 10 человек. Уже узнавала знакомые лица возбужденных покупателей. Это была не капуста, а марихуана какая-то, прости господи, квашеное счастье. Настоящее, квашеное, именно квашеное, не залитое в торопях уксусом, свежеприготовленное, выдержавшее нужный, точно известный только Сергею Лене срок. Какая-то хтоническая, глубинная, народная, от Ивана Калиты идущая еда, пережившая все, и смутное время, и петровские реформы, и поляков, и французов, и никудышних в отношении капусты немцев. Неправда. Сергей и Лена работали быстро, лица их были суровы и сосредоточены, они не улыбались, и правильно, им не нужно было ни улыбаться, ни петь сладкими голосами, заманивая лоха. В руки красные, задубелые, просоленные, пальцы распухшие, скрюченные. Черпак в бочку, черпак в другую, на пакет, на весы. Следующее. Стоило все это неприлично дешево, типа 100 рублей кило. Потом в один непрекрасный день ярмарки прикрыли. Фермеры пытались сопротивляться, но пали жертвой торговых мафий. Они открыто говорили о том, кто их гонит, уничтожает, почему. Повторять не буду. И так понятно. При Лужкове дело было. Где теперь Сергей и Лена? Для кого рубят и квасят? Куда везут? Суровые лица, красные руки, ватный зипун на толстый шерстяной свитер, белый фартук. Унесенные ветром, думаю я про них. Где они? Я прежде всего хочу вам сказать, что... Это вот такая для меня образцовая литература. Я это вам прочитал, потому что это литература. Здесь для меня бездна, это как школа для меня, как писать. Вот знаете, бывает у человека свой писатель. В юморе это у меня Ильф и Петров, особенно записные книжки Ильфа. Есть несколько писателей. Эдуард Николаевич Успенский, который учил меня в институте, когда я учился. Я с ним познакомился, так вышло. Он меня учил правильно писать, коротко писать. Научил. И вот она. У нее поразительные вещи. Поразительные. Я вам как-нибудь еще прочитаю. «Унесенные ветром». Слушайте, мы все с вами унесенные ветром. По-моему, это написал Морозов, что ли? Нет. Помните, я долго держал этот текст, у меня некоторые тексты вот маринуются, как у Сергея и Лены капуста. Я их подстраиваюсь, я не очень понимаю... Но вот созрело. Помните, Медведев надел френч? Он был на какой-то выставке или что? Ну, френч и френч. Я на это не обратил внимания. Кто-то обратил. Еще один признак надвигающейся катастрофы для Кремля – это френч Медведева. Это все, что они могут предъявить в ответ на леопарды. Ей-ей. Синий френч а-ля товарищ Мао. а из стоящего воротника этого френча выглядывает загорелая мордочка Димона. Видать, отдыхал где-то не в России, не иначе на Мальдивы слетал или в Дубай. Ну, не почернел же он от горя в самом деле. С чего бы ему горевать? Сына в армию не заберут, а откаты от подрядчиков, как заместителю председателя военно-промышленной комиссии, он получает регулярно. Да и дворцовые резиденции по всей России разбросано не сосчитать. Вот эта тупая, сытая и загорелая морда, одетого в фарисейский френч, поросенка – лучшая гарантия того, что они все просрут. Пока российские солдаты ходят в бесплодные атаки на позиции ВСУ и тысячами погибают в украинских снегах, пока их матери рыдают над их копеечными гробами, эта инфузория устраивает маскарад в милитарист-стиле. У него, оказывается, есть думать время о том, насколько он брутален и попадает в стиль. Кстати, я вам хочу сказать... вот что. Помните, когда в Мелитополе, да, ударили по ПТУ, и там погибло что-то 1000 человек, потом считали, что 400 и прочее, прочее. Мы как-то стали привыкать к больших цифрах, к большим цифрам. А я вам хочу сказать, ребята, что за 3 последних дня, это вот Михаил Притула, за 3 последних дня украинские войска уничтожили 800 человек позавчера, вчера в районе 700 и сегодня около 1000. Вы можете себе представить это? За один день нет 1000 россиян. А вчера почти 1000, и позавчера почти 1000. И ничего. Вой стоит по всей России, мамашки рвут на себе трусы, лифчики рвут. Проклятая Украина! Забрала сыночка. А меня-то надо поддержать. Как меня поддержать? Рассказать о моих эфирах, поставить лайки. Медленновато идет подписка. Ну, 100 человек в день. Для меня прекрасно. Хотелось бы 1000, но какой есть. Станьте моим патроном на Патреоне. Это очень просто. Там вводишь карточку, и сумма списывается каждый месяц. Это очень здорово для меня, потому что каждый месяц я что-то вижу. Но вы предпочитаете почему-то чашку кофе, иногда на большую сумму. В общем, ссылка и на то внизу. Спасибо вам большое, что вы были со мной. Завтра, я надеюсь, мы встретимся, если все будет в порядке. Еще раз повторяю, если все будет в порядке. До свидания.